Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Путинская клептократия. Часть вторая. Гость «Американского часа», автор книги профессор Карен Давиша. «Бёрдмен. Магический реализм и неоритум». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Диалог на Бродвее». Балет Ратманского «Картинки с выставки». Диколог Кислевского в Нью-Йорке. Бетховен в Дахау и ГУЛАГе. Этой осенью на книжном рынке Америки появился чрезвычайно важный труд политолога Карен Давиша под названием «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?». Это исследование о том, какую роль криминал сыграл в становлении путинского режима и какую роль он играет в нем по сей день. В первой части интервью «Американского часа» с автором этой книги мы говорили о том, чем авторитарный режим, выстроенный Путиным и его окружением, отличается в части отношения к криминалу от других известных авторитарных проектов, опробованных в 20 веке. Мы также затронули вопрос о том, что делает путинскую клептократию уязвимой к давлению со стороны Запада. Сегодня, уже после выхода книги в свет, вторая часть интервью с гостем «Американского часа» профессором Давиша. С ней беседует Евгений Аронов.
Карен, ваш анализ, как мне кажется, должен неминуемо наводить читателя на сравнение путинского режима с мафией. Черный рынок товаров и услуг, запрещенных к открытой продаже, это, вопреки расхожему мнению, не есть главный бизнес мафии. Главный ее бизнес в другом. Рэкет, выбивание мзды из товаропроизводителей, закрышевание. Это первое. А второе – уничтожение конкурентов как средство обеспечения себе монопольной ренты. В самой сути мафии заложено стремление к монополии. Путинский режим и в экономике, и в политике сполна демонстрируют оба эти свойства, и тем не менее вы упорно отказываетесь называть его мафиозным. Почему?
Я сознательно избегаю этого термина, поскольку в профессиональной литературе он имеет вполне определенный смысл, который к укладу, созданному Путиным, по-моему, не применим. Если вы посмотрите на историю мафии, то увидите, она никогда не пыталась овладеть институтами законодательной, судебной или исполнительной власти. Она только коррумпировала их. Когда же клика, похожая на мафию, сама приходит во власть, она утрачивает первоначальное с ней сходство и становится самодавляющим явлением. В новом качестве приходится браться с задачей, которую традиционная мафия решать не хочет и не умеет. Поэтому я считаю более продуктивным употреблять то, что построил Путин, корпорации, о чем, кстати, постоянно говорит Андрей Илларионов. Синоним корпорации – это фашизм, но, разумеется, не в профанированном бытовом смысле слова, а в строго политологическом. Сходство путинского режима с фашизмом, на мой взгляд, настолько очевидно, что Кремль пытается скрыть его от российских граждан, повально награждая этим эпитетом всех своих политических противников за рубежом. Даже кадровая политика Путина чисто корпоративистская. Когда, скажем, Microsoft берется за новый проект, он привлекает со всего мира дополнительно 1000 талантливых инженеров. Когда это делает корпорация Путин и Ко, то она просто переставляет с одной должности на другую проверенных товарищей, независимо от их профессиональной квалификации. Так, на посту гендиректора Норильского никеля мог оказаться не имевший никакого управленческого опыта друг Путина по ленинградскому КГБ Владимир Стржалковский. Не случайно корпорация Путин и Ко тяготеет к сырьевой экономики. Управлять чем-то более сложным она не умеет.
Как вам кажется, насколько типичным представителем путинского корпоративизма являлся Виктор Бут? Он направо и налево торговал оружием в Третьем мире в нарушении международного эмбарго и при этом ни одной своей незаконной сделкой и близко не поставил под угрозу внешнеполитические интересы России.
Абсолютно типичный. Я никогда специально не занималась Бутом, но то, что я о нем знаю, вполне вписывается в типаж. Это человек, скажем так, третьего эшелона. Он никогда не принимал больших самостоятельных решений, а всегда действовал в согласии своих покровителей. И пока человек остается лояльным корпорации и так или иначе продвигает ее интересы, интересы, ему разрешают зарабатывать деньги, и немалые. Однако стоит ему оступиться, проявить намек на нелояльность лично к руководству корпорации или ее целям, как его тут же вышвыривают. Но Виктор Бут всегда был благонадежен, и поэтому зарабатывал очень хорошо. Его патроны понимали, что это плата за большой риск, на который он шел, имея дело с покупателями весьма сомнительной репутацией. Ведь он нарушал эмбарго ООН на поставки оружия в горячие точки планеты. Частью своей прибыли он, несомненно, делился с фигурантами второго плана, санкционировавшими его деятельность. Те, в свою очередь, делились первыми. Влиятельным игрокам в России внутри путинской корпорации необходимы такие посредники, за которыми всегда можно спрятаться. Это то, что корпоративные кремлевские менеджеры называют «ручным управлением».
Западные аналитики, да и руководители стран Запада, долгое время надеялись на то, что тотальная коррумпированность путинских функционеров, вывоз ими активов, а порой и членов семей за границу, сделает режим более осмотрительным, умерит его экспансионизм и шовинизм, но в который уже раз вышло, что на всякого мудреца оказалось довольно простоты.
Я сама так думала, пока мое внимание не привлек тот факт, что режим стабильно тратит огромные суммы на военные нужды. Коллеги успокаивали, что половина этих сумм все равно разворовывается. Но меня как раз больше тревожила та половина, которая тратилась по назначению. Путинская корпорация образование весьма своеобразное. Как и в мафии, в ней действует омерта, налагающая суровую кару за разглашение корпоративных тайн. В дополнение к этому, но в отличие от мафии, она располагает ядерным оружием, пронизана мессианским комплексом величия России и жаждет реванша за поражение в холодной войне. Ее окружают слабые соседи, что только усиливает эту жажду и укрепляет надежду на ее утоление. Мои дурные предчувствия насчет повышения боеспособности российской армии, пусть не всей, пусть только спецназа, сполна подтвердила Крымская операция.
Омерта роднит корпорацию с мафией, а отличает их, если я правильно понял ваш тезис, то, что Аль Капоне, скажем, никогда не был заместителем мэра Чикаго.
Чикаго находится в штате Иллинойс, известном, среди прочего, своими коррумпированными губернаторами. Важно, что они все рано или поздно попадают за решетку. Поскольку Соединенные Штаты – государство федеративное, и коррумпированный глава Иллинойса не может назначить своего соратника директором ФБР, чтобы раз и навсегда оградить себя от судебного преследования. А вот в России личный телохранитель Путина с ленинградских дней Виктор Золотов становится главнокомандующим войсками МВД. Как говорится, почувствуйте разницу. Путин со своей стороны сразу же по приходе к власти в 2000 году повел наступление на само федеративное устройство страны, на губернаторов и их партийную структуру в лице Отечества «Вся Россия», создав 7 подчиняющихся непосредственно ему федеральных округов. Я бы хотела добавить тут вот еще что. Если бы Путин открыто задекларировал всю свою собственность России, я думаю, ему было бы при прочих равных уйти легче, чем сделать это тогда, когда все его богатства скрыты от глаз общественности.
Одна из глав вашей книги посвящена деятельности путинской корпорации за границей.
Несколько лет назад полиция Испании завела уголовное дело на проживавших в стране боссов русской мафии Геннадия Петрова и Александра Малышева. Последний имеет тесные связи с Путиным и Сечиным еще с петербургских дней. Я тогда обратила внимание на то, что эти двое купили дом в Мадриде рядом с резиденцией принцессы Кристины, и подумала, что прокуратура наверняка заинтересуется этим обстоятельством. Ныне, как мы знаем, сестра действующего монарха находится под следствием и обвиняется вместе с мужем в присвоении средств благотворительной организации на много миллионов евро. Но это десерт. Основное блюдо коррупционного меню делается по следующему рецепту. Россия предоставляет кредиты соседним странам – Украине, Беларуси, Армении, Киргизии – главным образом на покупку ее же энергосырья. Прекрасно знаю, что вернуть кредиты заемщики не в состоянии. Когда подходят сроки платежей, Россия предлагает заемщикам схему расчета «долги в обмен на акции». В первую очередь акции их стран-должников, предприятий сырьевого сектора, а также военных заводов и портовых сооружений. В этом еще нет ничего криминального. Криминал начинается тогда, когда российское государство не оставляет эти акции у себя, а передает их частным лицам, своим фаворитам в бизнес-сообществе. Вынесем за скобки тот факт, что режим может с легкостью полностью отнять у бенефициара его богатство, если потребуется. Его права на эти активы не гарантированы законом, по определению. Причем отнять разными способами. Так в книге я пишу о том, что несколько российских богачей отсиживались в Лондоне на время распределения заказов по Сочинской Олимпиаде из-за опасения, что Кремль выдавит из них грандиозные откаты за эти самые заказы, так что выполнять их они были бы вынуждены с убытками для себя. Но сейчас я говорю не об этом, а о том, что лица из окружения Путина обогащаются за счет населения, из чьих налогов Россия кредитует своих соседей. Общество в целом никакой выгоды от этого не получает.
В заключение Карен Давиша прокомментировала курсирующие сейчас и в специальной, и в широкой прессе тезис, что Кремль попытается восполнить потери от утечек из России законного капитала путем создания режима максимальной привлекательности для полулегального и нелегального иностранного капитала.
Why does Russia have an interest?
Задайтесь вопросом, в чем состоит привлекательность для Кремля таких формально независимых образований, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье? Ну, разумеется, помимо того, что Кремль до сих пор верит в безнадежную устаревшую догму, будто наличие колоний повышает международный престиж страны. Тем не менее, раньше колонии открыто назывались колониями и нормально вписывались в вестфальскую систему европейских национальных государств, как заморские владения этих государств. Система эта возникла еще в середине 17 века, после 30-летней войны, так что Россия сейчас возрождает, по сути, совсем уж архаичную, довестфальскую практику. Смотрите, международное сообщество не признает суверенитета этих образований, поэтому иностранных посольств там нет. Делегации Международного валютного фонда и Всемирного банка туда не ездят и ничего не отслеживают. Не действуют там и иностранные благотворительные организации. На что же существуют эти образования, помимо дотаций с федерального бюджета? На отмывание грязных денег. Михаил Саакашвили с порога привлек к своей персоне неблагожелательное внимание Кремля, поведя наступление на фальшивомонетчиков Южной Осетии, являвшейся главной мировой площадкой по изготовлению поддельных 20-долларовых банкнот. И кто были выгодополучатели этого криминального бизнеса? Используя замечательный штамп газеты «Правда», не случайно, что четыре главных человека в Южной Осетии все как один бывший офицер ФСБ. Поэтому я вполне допускаю, что отнимаю Грузию, Южную Осетию, чекистская корпорация, ко всему прочему, еще и просто защищала свою преступную фактуру. В Закавказье. Не уверена, конечно, но, может быть, Сурков был назначен смотрящим за полуколониями с тем, чтобы немного унять этих взорвавшихся силовиков.
Журналистка Анна Арутюнян в рецензии на путинскую клептократию, напечатанную ведущей американской газеты Wall Street Journal, хвалит Карен Давиша за подробное и документированное описание коррумпированности чекистской корпорации. В то же время она критикует автора за недоказанность тезиса, что офицер КГБ СССР Владимир Путин с самого начала отводил оргпреступности важное место в личной карьере, в планах преуспеяния своего клана и в глобальных замыслах трансформации российской демократии в автократию. Но мне как раз кажется, что профессор Давиша доказал этот тезис сполна. Оргпреступность – это тоже своего рода братство плаща и кинжала. Она действует тайно и беззаконно по понятиям, как и спецслужбы. При этом оргпреступность – большой патриот той страны, в которой ей дозволено безнаказанно грабить, и она будет драться за такую страну до первой, второй и до любой крови, умея и любя драться, что очень важно. Ну, грабить, конечно, не милый автократам большой бизнес, который те сами и крышуют, а независимый, малый и средний, потенциально диссидентский. При этом, охотно покоряясь авторитарной власти, которая, пусть не идеально, но лучше, чем демократическая власть, обеспечивает сохранность награбленного. В пандан тому, о чем пишет Давиша, статья профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти. Она была опубликована в журнале Foreign Policy. Статья эта о том, что Россия использует на Украине как мелких, так и могущественных местных бандитов в качестве уличных бойцов и политических союзников. Эти бандиты, считает Галлиотти, увидели на Донбассе возможность превратить свою подпольную власть в открытую, что на настоящий момент выгодно Кремлю. Как и Россия, Украина пережила в 90-е годы массовый всплеск организованной преступности. Открытый уличный бандитизм сопровождался восхождением новой элиты, которая зачастую сочетала политическую, экономическую и преступную деятельность. Однако, в отличие от России, за этим не последовало восстановление верховенства государства, которое не столько ликвидировало оргпреступность, сколько приручило ее, вновь подчинив политической элите. Особую проблему представляют тесные связи многих местных банд, причем не только на русскоязычном Востоке, с российскими организованными преступными группировками.